Откроем текст Священного Писания, Евангелие Матфея, 20 глава, с 29 стиха до конца. 20 глава, с 29 стиха и до конца. Итак, когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышавши, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши!» Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Аминь. Вот такой текст мы прочитали. Прежде всего мы станем, помолимся. Владыко Боже наш, мы преисполнены Тебе глубокой, сердечной благодарности, настолько, насколько может выразить наше сердце, наш обновленный ум, потому что мы также были духовно слепы, как и эти слепцы, потому что Ты, умилосердившись, простел руку свою, исцелил нас, и мы так благодарны Тебе, Господи. Мы бы никогда бы не смогли этого сделать, и никто бы нам не мог помочь. Это только Ты, Владыка и Бог, в Своем всемогуществе, в Своей суверенной власти, силе, Ты по Своему благоволению сделал это. Благодарим Тебя, Господи, за это. И пусть этот вечерний час, в котором мы предстоим пред Тобою, пред Твоим святым лицем, будет часом нашего совместного поклонения, благодарения Тебе, которое мы сможем выразить исключительно в наших благодарственных молитвах за спасение и дар вечной жизни, за эту святую возможность, дарованную нам сегодня, что и мы сегодня пришли, как эти слепцы, при дороге, именно сюда, в это место, где Ты пребываешь, где имя Твое наречено. Господи, мы благодарны Тебе за то, что Ты открыл наши глаза и наш разум, чтобы мы уразумели, что Ты никогда не оставишь нас. И там, где народ Твой собирается во имя Твое, Ты всегда там присутствуешь. Поэтому Ты влек нас в общение друг с другом и в общение с Тобою. Хвала Тебе за это и слава, Боже наш. И посему, памятуя свое несовершенство, Господи, и зная, насколько ум наш медлителен, чтобы уразуметь Твои божественные истины, мы просим, чтобы Ты сам сделал нас способными разуметь Твое Слово, сделал способными сердца наши вмещать это Слово и наполни наш разум, наше состояние, наполнил глубоким осознанием того, чтобы мы откликались на Твое Слово решительно, с желанием, чтобы мы были готовы последовать за Тобой так же, как и эти слепцы. Господи, мы не знаем, где остальной народ находится, но нас, собравшихся здесь, облагодетельствуй Своим присутствием. Мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, текст Писания, который мы прочитали, я думаю, вам он известен. Хотя немножко есть различия, если вы будете читать Евангелие Луки, там тоже об этом говорится, когда вы будете читать 18 главу. Но дело не в различии, вот, а этому есть объяснение, вот почему немножко отличаются эти тексты. Но главное, что сущность одна и та же. Так вот, удивительный случай на пути следования Господа нашего Иисуса Христа в Иерусалим. Это было его последнее путешествие. Он возвращался в Иерусалим, зная о том, что его ожидает и куда он идет. Больше его ноги никогда не будут ходить уже по Галилее, по Палестине. Никогда он больше в Иерихоне не будет, то последний раз он возвращается. И, конечно, я хочу обратить ваше внимание. Случайно ли вот в таком хронологическом порядке описаны события в Евангелии от Матфея или в других? Почему именно так? Знаете, когда люди не рассуждают, не думают, им думается так. Ну, Матфей сидел себе и думает, а что еще? О, вот это я упустил. Потом он прочитал, что написал Марк, там Лука, Иоанн. Потом, о, они это упустили. Я добавлю немножко. Нет, они писали независимо друг от друга. Они были напоены и вдохновлены Духом Святым, когда писали. Поэтому все то, и не просто все то, о чем говорят Евангелия, но именно таков был Божий замысел, чтобы именно в таком хронологическом порядке расположить эти события. Смотрите, с чего начинается описание 20 главы Евангелия от Матфея. Конец 19 главы, Иисус Христос отвечает на вопрос апостола Петра. Мы об этом говорили. 20 глава начинается с описания подобия Царства Небесного. Тогда Царствие Небесное будет подобно. Мы с вами несколько четвергов назад об этом говорили. И вот, дальше, после этого, идет описание, взрыв негодования 10 учеников на то, что 2 брата решили попросить у Христа вот такую просьбу. И вот, наконец, исцеление 2 слепцов. Я не нахожу, что это случайное размещение в таком порядке. Еще одна очень важная деталь. Так вот, когда он выходил из Иерихона, что произошло в этом городе? Вы помните, получил спасение один человек. «Ныне пришло спасение дому сему». Так было сказано к Закхею. Так вот, я не останавливаюсь на этих моментах. Это к вашему размышлению. Всему этому есть объяснение в Писании. Почему там сказано «входил», а там сказано «выходил». Это не противоречие. Я обращаю ваше внимание сегодня на то, что за Христом следовала огромнейшая толпа народа. Это не была толпа единомышленников, это была неоднородная толпа, потому что там были многие группы людей, которые имели какие-то свои личные желания, они поэтому последовали за Господом. Именно по этой причине. И совсем маленькая группка людей из этой многотысячной толпы, следующей за Иисусом Христом, они следовали за Ним по той причине, что они хотели от Него чему-то научиться для вечной жизни и благочестия. И вот ради этих немногих людей Он и подтверждал свое учение многочисленными чудесами, чтобы укрепить и утвердить их веру. Удивительно, что одни люди в подтверждение своей веры получали исцеление. То есть эти люди воспользовались одной единственной возможностью, дарованной им Господом по своему благоволению, и они получали от Господа. Другие же люди, видя многочисленные чудеса Господа Иисуса Христа, так и остались вне дверей, вне спасения, так и остались неверующими людьми, остались бесчувственными. И вот этот пример, этот случай, как раз то и показывает нам сегодня, нам нужно дорожить временем. Научиться дорожить временем. И то, что занимались ученики этим пустословием, кто больше и меньше, после всего этого, он говорит, вот посмотрите, он дал возможность, идет, и тут сидят эти двое слепцов. Нас поражает их вера. Очень много есть примеров в Священном Писании, что мы по нашем человеческом пониманию мы думаем, здесь не должно быть никакой веры, но она есть. И есть очень много примеров, когда мы думаем, о, это в действительности люди веры, в них-то должна быть вера, но ее нету. И вот эти двое людей, они воспользовались единственной возможностью. Один случай был в их жизни для того, чтобы обратиться к Иисусу Христу. И они воспользовались, и они получили просимое. Нет оправдания всем остальным, видящим многочисленные чудеса Господа и слушающие Его проповеди, слушающие Его учения, но так и оставшихся черствыми. Пустая трата времени, напрасно, все напрасно. Итак, первое, на что я обращаю наше внимание сегодня из прочитанного текста, я хочу обратить наше внимание, что это урок для нас, который показывает умение пользоваться предоставленными Богом возможностями. Умение пользоваться. Кем? Не ученики, не другие. Что мы наблюдаем в этом прочитанном фрагменте Священного Писания? Слепцы, они услышали об Иисусе Христе, что Он идет этой дорогой. Они физически имели очень серьезный недостаток. Они были слепы. Да, физически они не были полноценными людьми, но они не были лишены еще очень важного органа – это слух. Они не были этого лишены. И они воспользовались тем, что Бог оставил им для какой-то цели. И когда до их слуха донеслось о том, что в Галилее есть такая личность, как Иисус Христос, Сын Давидов, они этому поверили на слух. Они никогда не ходили с Господом. Они никогда не слышали и не слушали Его учения. Они не сидели у ног Его. Мы не знаем, кто этим людям принес эту благую весть. Мы не знаем от того, где они услышали о Его многочисленных чудесах. Но кто-то им сказал, кто-то им засвидетельствовал. Дорогие мои, пользуемся ли мы сегодня той возможностью, которую дает Бог нам? Мы не слепы, и мы не глухи, мы не инвалиды. Мы полноценные люди в физическом отношении. Я не знаю, что думали те люди, которые рассказывали этим слепцам о том, что Иисус Христос может творить. Об этом здесь ничего не говорится, потому что это не так важно. Сегодня на экране нашего созерцания Бог показывает именно вот этих двоих людей, два мужчины, этих двое слепых людей. И они использовали единственный случай на 100%. Один из 100 они его использовали. Так вот, кто сопровождающие эти люди? Так вот, имели ли они какое-либо право не верить, если их сопоставлять с теми, чему поверили эти двое людей? Вы знаете, как часто люди в своем каком-то недуге или в какой-то своей неспособности человеческой, как часто эти люди начинают рассказывать, какие они несчастные, какие они обездоленные, как к ним плохо относятся и тому подобное. То есть вся жизнь для них становится каким-то мучением, бесцельной и тому подобное. Посмотрите, эти люди нашли цель своей жизни. Они именно пришли в то место, где должен проходить Господь. Братья, дорогие сестры, мы сегодня знаем то место, где наречено имя Господне. Всегда ли мы идем туда, где мы знаем, что в этом месте будет Господь? Подумайте о том, всегда ли наше пребывание, наше нахождение пригодно для нахождения и пребывания нашего Господа? Вот что показывает, как они, эти люди, воспользовались. Это единственное место, это дорога. По этой дороге будет идти наш Господь. И поэтому мы пойдем туда, потому что здесь будет проходить Господь. И они воспользовались. Подумайте, как часто мы бываем в тех местах, и мы думаем, о, хотя бы Господь не пришел, потому что если Он меня здесь застанет, то мне мало не покажется. Я серьезно говорю, нам нужно переосмыслить. Нет никакого оправдания этой многотысячной толпе, многочисленной толпе, которая слышала, видела и не воспользовались. А эти двое воспользовались. Посмотрите еще одну очень важную характеристику этих двоих неполноценных физических людей. Их объединяет еще одна особенность. Их совместная молитва, совместная просьба. Посмотрите, а услышавши 30 стих, что Иисус идет мимо, они начали кричать вместе. Они не стали спорить, да замолчи, ты уже сказал, я теперь хочу еще сказать. Позволь мне помолиться, ты уже помолился, дай мне, не мешай мне молиться. У них была нужда общая, они не слышали друг друга, они знали, что Иисус может им помочь, и поэтому они не реагировали на то, что один, они кричали вместе, посмотрите, они кричали, помилуй нас, не меня, говорил один, и не другой, а их была совместная, объединенная молитва. Вот оно, дорогие мои, их положение, неполноценное физическое положение сделало возможным соучастие их в одном прошении перед лицем Господа. Они стали партнерами в одном прошении. К сожалению, сегодня объединенная молитва народа Божия очень редкое явление. Очень редкое. Может быть, По этой причине сегодня такое слабое, слабое духовно-христианство. Потому что все единоличники, и нет мне никакого дела до проблемы и переживания рядом сидящего брата или сестры. Объединенные, нам нужно научиться сегодня предоставленной Богом возможностью для наших общих совместных молитв. Братья, дорогие сестры, сегодняшняя проблема в том, что люди недооценивают наших совместных молитв, нашего совместного общения, нашего совместного прихода перед лице Божие. Это привилегия для нас. Это для нас Бог показывает особое благоволение. Придите перед лице Мое. Воззовите ко Мне. Я отвечу вам. Вот оно что. Нам нужно сегодня пересмотреть свое положение, пересмотреть именно свое отношение друг к другу. Посмотрите на вот этих необрезанных ниневитян, язычники. Им была предоставлена возможность 40 дней. Как вы проведете эти 40 дней, и Ниневия будет разрушена? Что? Что бы сказали бы люди, которые не знают Господа? Они бы сказали, как сегодня говорят, а что всем, то и мне будет. Ешь, пей, веселись, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. И он абсолютно ничего не проповедовал им о милосердии Божьем. Он не говорил о благоволении. Он не говорил о ниневитяне. Иисус любит вас. Господь любит вас. Покайтесь. Нет. Он говорил, Божий суд, 40 дней Ниневия будет разрушена. И посмотрите, почитайте, какой вывод они сделали. Всеобщий пост для людей, для скота, для животных. Абсолютно все было заброшено. Не имеет никакой ценности ни хозяйство, ни имение. Абсолютно все потеряло смысл для этих людей. Вретище, вопли, молитвы. Может быть, Бог умилосердится. Они поняли силу общественной молитвы, совместной молитвы. Ладно, это было для ниневитян. Посмотрите силу совместной молитвы 120 вместе с апостолами, собравшихся в Иерусалиме. «Ждите обещанного». И там говорится о том, что они были единодушно пребывали в молитве. Апостолы, там имена женщин, и их было где-то около 120 душ. Казалось бы, Господь пообещал им, вы будете крещены Духом Святым через несколько времени. О, хорошо, пойдем по домам нашим. Бог пообещал, Он исполнит. Для чего нам здесь сидеть в Иерусалиме? Там, в Галилее, ждут наши семьи, могли бы апостолы пойти туда, потому что там их хозяйство было нужно, нужно идти туда и ловить рыбу. Нет, милыми, они понимали сущность вот этой общей молитвы. Они были связаны вот этой объединенной молитвенным состоянием. А посмотрите, в следующей, 4 главе мы читаем сущность объединенной молитвы, когда этих учеников взяли, Петра и Иоанна, там им пригрозили, отпустили, еще побили, все. И когда они вернули к своим, посмотрите, место потряслось. Вот, дорогие мои, Бог ставит иногда нас в такие условия, если мы не понимаем, что значит общественная или наша общая молитва, что значит, что мы связаны вот этим партнерством, то Бог иногда ставит нас в такие условия, чтобы мы вразумели. И мы читаем в 12 главе Деяния святых апостолов, когда Ирод отсек голову Иакову апостолу, и Петр был взят, и мы читаем, церковь прилежно о нем молилась Господу. Церковь ночью по ночам. Петр вернулся в полночь, а они были на молитве. Второе, на что обращаю ваше внимание, осуществление их веры, этих двоих слепцов, мешали самые серьезные препятствия. Вы знаете, очень часто люди обижаются, что их вере кто-то мешает. Если бы твое положение, как мое, как некоторые говорят, я бы хотел бы знать, что бы ты делал, как бы ты поступал. Уж у меня положение, это из положения, поэтому я не могу. Дорогие мои, уж как говорить, если уж говорить о препятствиях, которые мешали этим людям осуществлению их намерения, то это были самые серьезные намерения, препятствия. Во-первых, их физическая неполноценность. Вы пробовали когда-нибудь идти, закрыл глаза? Попробуйте после собрания закрыть глаза и подойти к своей машине. А здесь глаза закрыты, и никто их не водил туда, ко Христу. Они сбросили, как мы читаем в Луке, он сбросил себе верхнюю одежду и побежал. Ни разу не упал, ни разу не споткнулся. Вот что значит, дорогие, когда Господь приглашает, когда Господь идет, и когда мы откликаемся на Его призыв, Он убирает преграды. Но дело в том, что у нас не всегда желание нас, у нас совершенно другие желания. И сегодня люди, как правило, они прикрываются вот этой невозможностью, загруженностью и тому подобное. И вот хотел бы, хочу, но не могу. Милый Господь, когда приглашает, Он убирает на пути все преграды. Так вот, на пути осуществления веры этих двух слепцов стояли самые серьезные препятствия, однако они их преодолели. Они использовали единственный шанс. Дорогие мои, если бы мы жили по той логике, что сегодняшнее наше богослужение – это последнее богослужение и больше никогда не будет. Я помню тот случай, мне было 14 лет, когда пришло указание, там, где мы жили, собрали собрание, села, и решили забрать молитвенный дом наш. Он был деревянный, большой молитвенный дом, решили забрать его и перевести там в центральную усадьбу, чтобы сделать там медицинский пункт, а то советская власть даже на это не была способна, чтобы сам им построить. И вы знаете, когда начали разбирать, я скажу, что я не особо был охоч для того, чтобы посещать собрания в таком возрасте. Но когда крыша уже была снята, когда окна были выбраны, двери начало в субботу начали идти, а воскресенье было последнее собрание, как раз весенние экзамены нас в школе, мы сдавали экзамен. Для меня не существовал экзамен, ничего, я побежал в собрание. И не только я, мои сверстники, которые ходили, которых раньше надо было заставлять идти, мы побежали последний раз, все, забирают молитвенный дом. Еще взяли, написали, знаете, когда-то мы учили в младших классах такое стихотворение: «Враги сожгли родную хату». Это когда была Вторая мировая война, и немцы сожгли. Вот, не знаю, учили ли вы, и мы написали такой плакат: «Враги сожгли родную хату». Правда, нас братья не похвалили за эту надпись. Но мы побежали. Вот этот принцип, дорогие, если бы мы сегодня считали, мы ложимся спать, Господи, возможно, это последняя ночь, что мы вместе лежим здесь на кровати, возможно, Твое пришествие сегодня ночью бы, а возможно, Господи, Ты меня заберешь ночью, как многие умирают, ложатся спать, утром не устают, а просыпаются в потустороннем мире, кто-то в раю, а кто-то в аду. Вы знаете, совсем иначе было, мы были бы настроены. И поэтому я размышлял об этом, и мне пришли слова этой песни, никак не могу вспомнить. «Дай каждый день считать последним днем», поется в этой песне. Каждый день. Вот тогда мы будем использовать на 100%. А так наше сознание как «Да не скоро придет Господи». И поэтому помните эту притчу Иисуса Христа. Не скоро. Еще должны там храм в Иерусалиме построиться, еще то должно, еще то. А еще же не везде проповедано Евангелие. А Писание говорит, должно быть везде проповедано, и тогда придет Христос. Поэтому почему беспокоиться нам? Вот о чем говорит нам этот пример. Не о том, почему там написано, что один человек, здесь два человека, почему расхождение в Описании. Милые, мы не туда обращаем свой взор, когда мы читаем Писание. Смотрите, еще что мы видим, их настойчивость в их молитве. Толпа заставляла их молчать. Смотрите, 31 стих. Народ заставлял их молчать. Но они в ответ что? Они начали возмущаться, посмотри, какие верующие, посмотри, какая церковь, посмотри, какие члены церкви, да никто внимания не оказывает, да никто помощи не оказывает. И тому подобное. Посмотри, сколько сегодня недовольства и ропота. Но посмотрите на настойчивость этих людей. Их зажимали, им не давали молиться. А вместо этого они еще громче, смотрите, еще выше поднимается их духовность, их вера, вместо того, чтобы слабеть, она возрастает, их вера. Это удивительно, знаете, я не понимаю. Я не знаю, как бы я вел бы себя в подобной ситуации, возможно, бы я тоже бы роптал и недовольствовал бы, и говорю, что это за люди? Посмотрите на их жестокость. У них была единственная возможность. И если бы сегодня члены нашей церкви оценивали любое посещение как единственную возможность быть в Доме Божьем, молиться перед Господом, они бы не реагировали на то, как ко мне относятся, что обо мне говорят. Я должен использовать. Почему? Потому что этой возможности больше у меня не будет. Они нисколько не смустились. Препятствие заставило их еще громче возвысить их голос. Вот она, проявление веры. Дорогие мои, вера – это не просто «я верю», это не просто крестик на шею, рыбку на машину. Вера должна в чем-то проявляться. И эта вера проявляется в том, что никакой реакции на то, что им закрывали рот. Они еще громче. Пример неотступности. Когда-то Иаков, помните, уцепился за Господа и сказал, «Я не отпущу тебя, доколе не благословишь меня». Даже то не помогло для Иакова, что он коснулся его бедра, и он стал хромать всю жизнь. Но он получил то, что он хотел. Вот она, настойчивость, дорогие мои, настойчивость в молитве требует жертв каких-то. Иаков потом всю жизнь свою хромал на эту ногу. Но он получил настойчивость. Так вот. Не отпущу. Какое испытание веры этих двух слепцов? Они никогда не ходили со Христом, они никогда не слышали Его учения, они никогда не видели Его чудес, потому что они были слепы. Вы знаете, что искренних, и серьезных просителей у Господа, искренних и серьезных просителей, не могут смутить никакие упреки. Запомните это. И поэтому, когда люди ссылаются на какие-то препятствия и тому подобное, это люди, которые не имеют веры. Вот эти двое слепцов, они имели такую веру, что их не смутили упреки и жестокость тех людей, которые следовали за Христом. Они ведь не следовали за Ним, они только сидели, и не могли сказать: «Господи, да что же это за толпа, кого ты насобирал? Посмотри, кто за тобой следует? Уж более жестоких людей мы не встречали на своем жизненном пути, чтобы слепцам, этим неполноценным людям, и они запрещали молиться». Нет. Вот она неотступность. Она не взирает на лицемерие тех, которые следуют за Господом лицемерно и притворно. Неотступность в просьбе, она не взирает на этих людей. «Господи, — говорит женщина, — но и псы питаются крохами, которые падают со стола Господ». Она даже не смутилась от того, что Господь так нелестно отозвался о ней. Нехорошо брать хлеб у детей и бросать пса. Вот она, настойчивость веры. «Я в Израиле нашел такой веры. О, женщина, велика вера твоя!» Неотступность. Еще один пример, который берем мы из этого примера, или вернее, из этого фрагмента Священного Писания. Это пример глубочайшего смирения. Смотрите, они не приписывают Христу своих рецептов, что Он должен сделать. Дорогие мои, как часто в наших молитвах мы начинаем Господу жаловаться: «Да ты ж посмотри, Господи, да вот Он и то делает, и другое, да ты ж его сделай ему и то, и другое, и третье». То есть мы начинаем писать рецепт Господу, что Он должен сделать, как Он должен поступить. Так вот, они не жалуются на толпу, у них один шанс, и они его используют. Так вот, дорогие мои, как часто наши молитвы есть только упражнение в словесности и больше ничего. Как хорошо вы молитесь: «О, я так не могу молиться». Так часто люди говорят. У них одна просьба, заметьте: «Помилуй нас, помилуй нас». То есть свою слепоту эти люди в своем глубочайшем смирении, они видят как естественное состояние своей греховной жизни. Дорогие мои, очень часто люди говорят: «Да чем же я заслужил такое? Да чем же я провинился перед Господом, что Он именно дал мне такую судьбу?» Эти люди в своем глубочайшем смирении, они говорят: «Помилуй нас, Господи, да, мы достойны. Да, слепота – это достойное состояние нашего духовного состояния. Мы на лучшее не претендуем, но мы просим помилования, помилуй нас». Мы достойное по делам нашим получили, помните? А Он ничего худого не сделал. Мы достойны. Ты Бога не боишься. Что ты требуешь у Господа? Мы достойные. Мы достойное получили, что мы слепцы. Но мы просим: помилуй нас, Господи. Вот она, глубочайшее смирение. То есть это справедливое, справедливое твое отношение по отношению к нам. И мы надеемся только на милость. Послушайте иногда некоторые сегодняшние просьбы. Как некоторые люди обращаются к Господу? Они говорят, в этом вопросе я доверяю Господу. Но как? Как они говорят, я полностью доверяю Господу? То есть, я прошу, Господи, Ты исцели меня, и я полностью доверяю Тебе исцелить меня. Это же насмешка над Богом. То есть я прошу, Господи, вот дай мне вот то или иное, вот Ты благослови меня, и я доверяю Тебе сделать именно это доброе дело по отношению ко мне. Это недоверие, это диктовка, мы диктуем Богу, что Он должен сделать. Это не смирение, дорогие мои. Так вот, это требование. Последнее, третье, на что я обращаю ваше внимание. Торжество всепобеждающей веры. Ничто не могло сломить этих людей, никакое препятствие не могло заставить их молчать. Вера победила. Итак, смотрите, Господи, они называют Его Господом. Сын Давидов, они называют Его Мессией. Это второе. Для слепцов не было сомнения, кто Он. Но вы не подумали о том, почему Христос спросил у них, чего вы хотите? Разве Он не знал? Вы не задавали себе вопрос, почему? Почему, когда Он призвал их к себе, и Он спрашивает, 32 стих, «Чего вы хотите от Меня?» Зачем Он спросил их? Это интересный вопрос, который был задан и мне. Я сказал, ой, это вопрос очень интересный. Почему Он решил? Ведь любому ясно, любого спроси из этой толпы, что они хотят. Они хотят прозрения. Ну, чего ж тут спрашивать? Чего вы хотите? Дорогие мои, чего они ожидали от Него? Они ожидали от Него милости. Они говорили, Господи, или вернее, помилуй нас, Господи, Сын Давидов. Так вот, обращались ли эти люди к Нему вообще, или же они обращались к Нему как единственному тому, кто может им помочь в их беде? Это совершенно разные вещи, дорогие мои. Так вот, изложение наших просьб Господу – это не для того, чтобы Он узнал о нашей просьбе и о нашей проблеме. Но обращение к Господу именно с этой конкретной просьбой является целью того, чтобы сделать себя достойным милости Божией. Но вы скажете, загнул, брат. Да кто же из нас достойный милости Божией? Да никто не достоин Божьей милости. Но здесь совершенно иное, дорогие мои. Так вот, здесь показано и говорится, Христос хочет показать, Он спрашивает у этих людей, чего вы хотите, чтобы показать их веру всей этой публике, всему этому обществу, что это не просто общая молитва, как мы иногда говорим, ну хорошо, ты веришь, что Господь тебе может помочь? Ну да, конечно, я верю, да. Но в конкретной просьбе ты в действительности понимаешь, что это твой единственный источник. Это не то, что ты веришь Господу и говоришь, о, Господи, я верю, что ты через врачей можешь мне это сделать. Но кому мы больше верим, врачу или Господу? Или мы верим кому? Представителю государственного аппарата? Или мы верим Господу, что это Господь, только Он может это сделать? Поэтому, дорогие, он и спрашивает именно, для чего? Являются ли они объектом излияния его милосердия не по достоинству их положения, не по достоинству их совершенства духовного, а по достоинству веры? Ибо без веры Богу угодить невозможно. Вот в чем наше достоинство на Божье милосердие. Дорогие, мы должны осознать и понимать правильно этот текст. Почему он их спрашивает? И поэтому он говорит: ты веришь, что я могу это сделать? Верю, Господи, помоги моему неверию. Вот оно достоинство. Помоги, укрепи мою веру, для того, чтобы я в действительности был объектом излияния твоей милости. Хотя Бог являет свою милость и на верующих, и на неверующих. Но здесь идет речь об обращении конкретном людей к Богу в их состоянии. Итак, дорогие мои, когда лодочник на лодке подплывает к причалу, он берет, зацепляет то ли палкой, то ли веревкой, и он берег подтягивает к лодке, или он лодку к берегу подтягивает. Вот о чем здесь речь идет. Что вы хотите? Христос хочет, чтобы мы подтянулись к Нему, не Его к себе подтягивать. Господа никто не сдвинет, и никому не дано право командовать Господом. Ни один лодочник берег себе не подтянет, ни один капитан корабля не притянет причал к себе, а он свой корабль и лодку к берегу. Вот о чем здесь идет речь. Бог хочет нас к себе притащить, чтобы мы своей верой подтянулись к Нему и таким образом стали объектом Его милосердия именно по вере в исполнении того, чего мы просим. Я не знаю, я в действительности смог это объяснить, именно эту просьбу, или же мой язык такой, что вы ничего не поняли в этом вопросе. Так вот, торжество веры, дорогие мои. Христос, написано, заметьте дальше, Иисус, умилосердившись. То есть, они подтянулись к Нему. Что вы хотите? Господи, чтобы открылись наши глаза. Вот оно, Ты один, кто можешь нам это сделать. И мы верим. Поэтому мы кричим. Так вот, осознавая свое несчастье, осознавая абсолютно суверенную власть, силу и всемогущество Божие, мы становимся объектом, где Бог отвечает на наши молитвы по своему милосердию, по своему благоволению. Не потому, что мы достойны, не потому, что мы заслужили, а потому, что мы верим в Его как единственного, вечного, всемогущего Бога, того, кто может ответить на нашу просьбу, ответить на нашу молитву. Вот сущность этого стиха, и поэтому да поможет нам Господь сегодня дорожить предоставленным временем для наших совместных молитв, для наших совместных просьб. В действительности, если мы верим, что Он единый всемогущий Бог, Он может это сделать, тогда мы не должны оставаться по домам. У нас есть столько общих проблем, столько общих нужд, и мы не должны вариться в этих нуждах. Господь, я верю, Он может разрешить. Но пойдут ли двое, не сговорившись между собою? Этого хочет Господь от нас сегодня. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Божий, я благодарю Тебя за спасение и дар вечной жизни. Я так благодарен Тебе, Господи. Ты сердцевидец, и Ты знаешь. за спасение, Господи, за то, что Ты и мои глаза исцелил, и мой слух исцелил. О Боже милостивый, какую милость Ты оказал, и какое благоволение. Я благодарю Тебя, Господи, также за моих братьев, сестер этой церкви, за наше совместное служение, Господи, также за эту привилегию и благоволение, которое Ты явил мне, Слово Твое проповедовать в этой церкви, совершать служение. О, Господи, слава, слава Тебе! Тебе хвала! О, Боже милостивый! Но Ты учишь нас, и Ты хочешь видеть нас всех перед Своим лицем, как одну семью, как одно целое, не единоличников. Ибо Ты, Господи, создал церковь, это невеста Твоя, это одна семья. И помоги нам сегодня уразуметь, болеет ли один член, болеет все тело. Как мы зависимы друг от друга, Господи. Научи нас этому, в особенности, когда мы читаем Твое Святое Евангелие, читая об этих удивительных примерах единства и взаимопонимания, как Ты, Господи, сделал партнерами в этой единой просьбе, в единой молитве этих двоих людей. Господи, как эти ученики Твои, которых Ты оставил в Иерусалиме еще, и те, которые присоединились к ним вместе. О, Господи, как бы хотелось сегодня, через 2000 лет после этого происшествия, чтобы и сегодняшняя церковь также была наполнена этим сознанием единства, единства, чувством ответственности друг за друга. Господи, сохрани нас от того, от этих крайних методов своих, ибо Ты, Господи, можешь ввести нас в такое состояние, когда мы в действительности все вместе начнем вопиять к Тебе, когда будет больно со всех сторон. Но тем не менее, если Ты считаешь нужным допустить это, да будет воля Твоя. Но чтобы наше пребывание здесь, в этом городе, наше существование как церкви в Голливуде, чтобы оно соответствовало Твоим намерениям и исполнением Твоих планов, чтобы мы были, Господи, исполнением Твоей воли. Как бы это не было бы больно для нас. Услышь нас, Спаситель и Бог наш, благослови тех, кто отсутствует. Ты знаешь, кто где находится в этот вечер, но посети Твоей благодатью каждое сердце. Посети, Господи, посети. А нас отпусти от ног с Твоим божественным миром. И если продлишь нашу жизнь, даруй нам также встретиться с нашими братьями, гостями, которые едут сюда. И пусть это общение наше совместное будет славой для Твоего святого имени, а для нас в благословении. И слово, которое Ты также их облагодетельствуешь, пусть будет для нас обогащением, утешением. Услышь нас, Спаситель, мы все это просим во имя Иисуса Христа, и за все мы благодарим Тебя. Услышь нас, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим да благословит всех вас Господь.